Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Доброе утро всем. Оля, привет.
Привет.
Свежее, бодрое утро. Разбираем последние события. Начать придется с, в общем, трагических совершенно событий. В Свердловской области, в поселке Горный, автобус наехал на остановку КПП завода. Пострадали 10 человек, 6 погибли.
По предварительным данным, автобусу отказали тормоза, поэтому он с горы протаранил ворота предприятия и сбил вот людей, которые находились на остановке, чья смена уже закончилась. Личности погибших и пострадавших устанавливают сотрудники полиции. Также вот сообщается, что этот автобус не прошел своевременное обслуживание, и поэтому у него отказали тормоза. Но, опять же, это пока предварительная информация. И водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку. И вот по последним данным, все пострадавшие и погибшие в ДТП с автобусом были пешеходами, и они шли на работу на местное предприятие. И ранее сообщалось, что это был служебный автобус, да, сейчас информация другого рода, что автобус был рейсовый, городской, вез порядка 50 человек, и вот сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности погибших и пострадавших.
Ну да, нет, собственно говоря, здесь что можно сказать? Понятно, что будет следствие, будут разбираться, может быть, действительно не прошло это обслуживание автобуса, просто ну, регулярность пугает этих происшествий с автобусами самого разного характера, да, и выясняется каждый раз, что действительно вот этот автопарк, ну, и рейсовый, и не рейсовый, просто, да, да, в чудовищном состоянии.
Как часто вообще этих обслуживания проходят эти автобусы и
ну
так
да,
далее?
Ну да, просто удивительно. Если он действительно не прошел это обслуживание, то каким образом он вышел, собственно говоря, в путь, отправился, да? Вот, ну, каким образом он перевозит людей? Я так понимаю, вез 50 человек, да, то есть было, наверное, под ключ забит, что называется. Вот отказали тормоза. То есть самое главное, что должно проверяться в любом случае при перевозке пассажиров, да, это тормоза, ну, прежде всего, ну, там и так далее, противопожарная безопасность.
Причем здесь только погибших, да, 6 человек погибших,
ну, конечно,
15
да.
пострадавших, то есть получается, что и скорость приличная была у этого автобуса.
Не, ну, чудовищная история, ну, контроля много всякого, да, в общем, те вещи, которые потом вот таким вот образом случаются, они не контролировались, как выясняется, вот на таком, на земле, что называется, да, на таком низком уровне, ну, в хорошем смысле слова я здесь не имею, так сказать, целью кого-то оскорбить, но действительно, в общем, весь транспорт, который перевозит пассажиров, в первую очередь должен обслуживаться просто, так сказать, ну, скажем так, внимательнейшим образом, да,
скрупулезным. В Москве, помнишь, по-моему, несколько лет назад была аналогичная ситуация, да, было, там
да,
было меньше погибших,
да,
когда автобусы тоже
происходит.
Отказали тормоза, и он
ну,
въехал
конечно, да.
в пешеходный переход на Славянском бульваре.
Ну, в общем, соболезнования всем родственникам и близким погибших, пусть следствие разбирается. В России назвали условия для исключения США из списка недружественных стран. Из коротенького этого списка.
Ну, честно говоря, я вот в этом сообщении самого условия не разглядела. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, США должны прекратить враждебную политику и вмешательство во внутренние дела. Но это такое несколько расплывчатое, понимаешь, условие. Хотелось бы как-то побольше конкретики. Дипломат отметил, что Вашингтону в том числе необходимо отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы и постоянного вмешательства во внутренние дела страны. И также вот, что мне показалось наиболее важным, Рябков отметил, что ранее не было юридической базы, однако теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что вот этот перечень будет
стран
пересматриваться. Да. Mm-hmm. Он не конъюнктурный, это просто инструмент, сказал
ну,
Рябков.
Ладно. Да, попробуем разобраться. На линии кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская. Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Константиновна, давайте попробуем расшифровать слова Рябкова. Да? Ну вот смотрите, когда он говорит о наступлении на российские внешнеполитические и экономические интересы, ну вот я с экономикой могу еще понять, речь, наверное, идет прежде всего о «Северном потоке-2», да? Ну и вообще
санкции.
О попытках заместить российский газ в Европе своим СПГ. Ну и о санкциях тоже. А, может быть, попробуем список этот расширить, да? Какие еще экономические интересы ущемляются России и внешнеполитические тоже?
Ну, что касается экономических интересов, возможно, это связано с теми репутационными издержками, которые несет Россия, в том числе и от санкций, и от отдельных критических заявлений со стороны Соединенных Штатов. Но здесь бы я вспомнила, наверное, заявление Хиллари Клинтон по поводу евразийской интеграции, в которой она представила евразийскую интеграцию как такую попытку чего-то сходного с воссозданием советской, да, империи. Подобного рода заявления звучали. То есть вот противодействие расширению экономического партнерства России с другими странами.
А скажите, вот вы сказали просто... сейчас буквально уточнение небольшое, прости, Илья, да. Что для России это как бы грозит репутационными издержками вот этот санкционный режим. А что имеется в виду или кто имеется в виду? То есть, в общем-то, для населения это не касается, я так понимаю, это касается каких-то отдельных людей.
Здесь скорее разговор идет о попытках торпедирования тех экономических проектов, которые пытается проводить Россия. Но вот, по всей видимости, именно так воспринимаются критические заявления со стороны американских политиков, да, вот попытки поставить под сомнение те проекты, которые проводит Россия, ну и, соответственно, мотивы, которые стоят за российскими внешнеполитическими действиями.
Угу. Ну вот скажите, если все-таки мы, я так понимаю, вы объединили внешнеполитические и экономические интересы, ну и пока мы ограничились территорией, ну или пространством бывшего СССР, за исключением, ну, наверное, Прибалтики, Грузии, тех стран, которые, в общем, совершенно не хотят взаимодействовать с Российской Федерацией, хотя экономически-то взаимодействуют, прежде всего, Грузия. А, собственно говоря, вот в чем эти помехи, да, в чем наступление? Ну, то есть, что они делают такого, что не дает вот этим странам бывшего Советского Союза как бы взаимодействовать с Россией, тянуться к ней, там, как-то, в общем, интегрироваться. Не на политическом, а хотя бы на экономическом уровне.
На экономическом уровне, ну, знаете, здесь вот мне все-таки припоминается, наверное, не действия Соединенных Штатов скорее, если говорить, да, про постсоветское пространство. Россия рассматривает в свое время, да, была история о заключении договоров об ассоциации с Европейским Союзом, которые не учитывали интересы России. Но это вот, наверное, такой явный пример, да, вот таким попыткам противодействия. Но, с другой стороны, конечно, мы не можем это напрямую связать с политикой Соединенных Штатов. Но, безусловно, Соединенные Штаты одобряли, да, подобного рода действия. Если дальше, ну, рассматривать, опять же, не экономическую плоскость, а скорее политическую, то здесь, по всей видимости, Россия рассматривает как такие недружественные действия. Это попытки расширения НАТО на восток. Вот недавно президент России Владимир Владимирович Путин как раз поднял тему, связанную с Украиной, да, и заявил о том, что еще все не решено в том, что касается вопроса о перспективах членства Украины в НАТО.
Ну да, собственно говоря, это дальняя перспектива. А вот теперь самое интересное, Юлия Константиновна, постоянное вмешательство во внутренние дела России. Вот по словам Рябкова, да, это одна из причин того, что США попали в этот список недружественных стран вместе с Чехией. Вот, собственно, в чем заключается это постоянное вмешательство и вот какие-то факты, может быть, доказанные есть у вас?
Что касается попыток вмешательства, ну, вы знаете, здесь были, наверное, такие громкие скандалы, которые тоже можно вспомнить. Например, 2012 год, когда посольство Соединенных Штатов проводило встречу с оппозиционными политическими лидерами в России. Это был такой, безусловно, яркий политический скандал. Но вместе с тем вот это вмешательство во внутренние дела России, по всей видимости, его следует понимать расширительно, да, вот как некий комплекс мер, реализуемых в том числе в информационном пространстве, за счет, да, трансляции определенных мер, идей и так далее. Кроме того, это определенные действия, связанные с тем, что проводятся всевозможные иностранные агенты, фонды и так далее. Угу. Те организации, которые признаны в России нежелательными. Прежде всего.
Скажи, пожалуйста, нет, вот просто хочется понять, значит, вот на что направлены эти действия, да, и, ну, то есть для чего все это делается, то есть конечная цель?
Конечная цель Соединенных Штатов?
Да, конечно, нет, Соединенных Штатов, да, которые вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации.
Ну, смотрите, есть определенные цели, которые постулируются Соединенными Штатами. Есть определенная интерпретация этих действий с российской стороны. Что касается Соединенных Штатов, то, в общем-то, то, как они интерпретируют свои действия, связано с распространением идей демократии, строительства гражданского общества, формирования более открытой политической сферы в России и так далее. То есть весь вот этот вот спектр идеологических задач, которые ставятся Вашингтоном, ну, вот, собственно, на протяжении уже очень многих лет. И не только в отношении России, в принципе, те же самые цели характеризуют политику США в отношении иных иностранных государств тоже.
Юлия Константиновна, смотрите, вот Сергей Рябков сказал, что нет никаких оснований ожидать, что перечень недружественных стран будет пересматриваться. А к чему тогда вообще вот все эти заявления, если вот этот список не будет пересматриваться, и, например, США и Чехия, я так понимаю, там останутся, и даже этот список будет в дальнейшем пополняться.
Ну, по всей видимости, вот те заявления, которые делаются сейчас и с российской стороны, и с американской стороны, они, их можно напрямую связать с подготовкой саммита, который состоится в Женеве вот буквально скоро, да, в среду. По всей видимости, просто обе стороны хотят показать, что они будут достаточно жесткими переговорщиками, они не намерены идти на уступки достаточно быстро, ну и свои внешнеполитические интересы, свои заявленные позиции, они намерены достаточно жестко отстаивать. По всей видимости, основная все-таки идея в этом, да, в том числе и вот приведенного заявления. Угу. Ну и напомню, что с американской стороны делаются тоже, да, достаточно жесткие заявления.
Ну это понятно, да, так сказать, градус поднимается к саммиту. Юлия Константиновна, не покидайте нас, небольшая пауза и еще одна тема.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, но фигуранты этой темы те же самые. Значит, США призвали Россию не объявлять мирные организации экстремистскими после решения по фонду борьбы с коррупцией, который внесен Минюстом в реестр иноагентов. И я так понимаю, не только иноагентов, да, но уже и экстремистских организаций.
Да, и ликвидируем.
То есть решение суда,
да,
есть уже на эту тему.
Да, экстремистская организация. Да, да. Так вот, официальный представитель Навального Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Россия не должна объявлять экстремистскими мирные организации, должна прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников. И, кстати, в Госдепе осудили не только решение признать экстремистским фонд борьбы с коррупцией, но и фонд защиты прав граждан. Он тоже внесен Минюстом в реестр иноагентов и также штабы Навального. Так вот, конечно, здесь вопрос о том, что речь идет не только о тех, кто причастен к деятельности экстремистских организаций, речь идет о всех, кто помогал или помогает таким организациям, донатам, советам или каким-то иным образом, речь о предоставлении иной помощи, как сказано, да, вот в законе. И там и про акции говорится, и даже просто могут признать экстремистом за какие-то одобрительные комментарии, включая высказывания в сети интернет. Причем, что как-то непонятно или даже удивительно, что вот за все это можно... За все это тебя признают экстремистом, если ты это делал 3 года назад. То есть получается, что у закона есть обратная сила, что, в общем-то, противоречит Конституции. Вот как увязывать вот эти, как бы, да, обвинения со стороны Госдепа и те заявления, эти законы, которые принимаются в России? В общем-то...
А что касается позиции Государственного департамента, то, в принципе, она объяснима. Она, опять же, укладывается, да, вот, в общую политику Соединенных Штатов, направленная на то, что Соединенные Штаты должны поддерживать определенные принципы, определенные ценности на международной арене. Как раз вот основная, да, вот эта идея, это идея демократизации, защиты прав человека. Здесь прежде всего речь идет о политических правах. Но здесь и, соответственно, Соединенные Штаты, которые рассматривают ФБК и тех лиц, которые работают в этой организации, как, ну, вот такую вот политическую альтернативу, да, если так можно сказать, реальную оппозицию для России. Поэтому, собственно, совершенно неудивительно, что Соединенные Штаты делают заявления подобного рода. Тем более, что с приходом в Белый дом администрации Байдена вообще вот эта вот повестка прав человека, здесь мы имеем дело, повторюсь, с политическими правами, получила еще большее
распространение. Развитие. Юлия Константиновна, ну, бытует такая точка зрения, что на самом деле плевать Соединенным Штатам на права человека там где угодно, в Никарагуа, в России, в Беларуси. У них есть свой интерес, и они его жестко преследуют. А заявления они делают, ну, просто для галочки, да, потому что так надо, в общем, чтобы сохранять лицо. Хотя, еще раз повторю, по существу вопрос их мало что интересует. Вот все-таки, если этот конкретный случай разбирать, помимо заявлений там Госдепа или Белого дома, какие-то меры могут быть в связи с этим решением суда по ФБК и штабам Навального? Или это ограничится заявлением, ну и поехали дальше?
Вы знаете, в принципе, это может не ограничиться заявлениями. Я предполагаю, что могут быть какие-то персональные санкции против лиц, которые к этому причастны. Но, в принципе, я не ожидаю, что будут приняты какие-то меры, которые будут всерьез, будут достаточно серьезно затрагивать экономические и политические интересы России. Угу. Ну и, наконец, ну, в общем-то, здесь, конечно, можно посмотреть, насколько это делается для галочки. Вы знаете, подобного рода заявления – это тоже своеобразный инструмент давления на другие государства. Понятно, что при определенных условиях Соединенные Штаты готовы закрывать глаза на то, что творится в других странах. Здесь, может быть, Саудовская Аравия более понятный для слушателей пример.
Да нет, понятно. Нет, ну, слушайте, Саудовская Аравия, у них на сотни миллиардов долларов контракты оружейные. Там действительно интерес есть у Соединенных Штатов экономический.
Да, но, безусловно, видите, здесь все завязано на стратегические интересы. Угу. Соединенные Штаты до определенной степени готовы, да, закрывать глаза, когда в этом действительно прослеживаются какие-то интересы Соединенных Штатов. Но в отношении отдельных стран подобного рода заявления могут выступать как инструмент давления, как инструмент введения определенных ограничений против них. Что еще можно сказать? Ну и, наконец, в принципе, есть позиция всевозможных правозащитных организаций, да, которые весьма активны в Соединенных Штатах Америки. Ну и, соответственно, политикам, которые, ну, совсем ради национальных интересов готовы закрыть глаза на эту проблематику, ну, может оказаться несколько непросто, да, под огнем критики.
Спасибо, Юлия Константиновна. Я добавлю ремарку небольшую. Вот раньше, лет 50 назад, если заявление было из Кремля, из Белого дома, ну, откуда угодно, из Елисейского дворца, это что-то такое было, что сотрясало политический мир. А сейчас заявления ежедневно идут на конвейерном, ну, на, так сказать, на поточном таком, на поточной линии, поэтому, в общем, как инструмент
давления
сложно.
Просто очень много России поводов создает, и поэтому поступает постоянная реакция.
Кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. Участники саммита «Большой семерки» призовут Россию принять меры против членов хакерских группировок, которые якобы действуют на ее территории. Ну и работают вовне, что называется.
Ну вот эта формулировка должна попасть, я так понимаю, в проект итогового совместного заявления стран. И вот как раз в этом заявлении будет звучать призыв к России привлечь к ответственности группировки в пределах ее границ, которые осуществляют кибератаки с целью вымогательства, используют виртуальные валюты для отмывания выкупа, ну и совершают другие киберпреступления. Но вот окончательный текст вот этого заявления еще не утвержден.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Леонид Викторович, вот все-таки непонятно, поясните нам, пожалуйста, как Россия будет привлекать к ответственности хакеров, если она отрицает свою причастность к кибератакам?
Ну, свою-то причастность отрицает. Дело в том, что нас раньше на государственном уровне обвиняли, что это наша государственная программа, а теперь говорят, что мы просто не умеем бороться с ними. Если G7 принимает заявление России навести порядок с хакерами, группировками хакеров, это означает, что в странах G7 с ними все нормально, что они их контролируют. Но на самом деле мы знаем, что киберпространство не настолько подконтрольно людям, власти, как кажется. И поэтому эти группировки есть во всем мире. А через какие адреса они выходят, через какие IP-адреса, через какие каналы осуществлять свою деятельность. Да, есть в России хакеры, конечно, безусловно.
То есть они действуют сами по себе, не имея никакого отношения к государству?
Да, но при этом все равно политически это будет выглядеть так, как Россия единственная, кто из цивилизованных, в кавычках, стран потакает, скажем так, хакерам. Да. Вот мы-то здесь все навели у себя порядок, давайте и вы. То есть это все предыдущие обвинения, которые в адрес России раздавались в этом контексте. То есть мы не обвиняем власть и лично Путина, но вы там наведите порядок. И это означает, что все предыдущие обвинения имеют под собой основу.
А вот, Леонид Викторович, а значит ли это, что как-то смягчается Запад, ну, плюс примкнувшая к Западу Япония, да, которая, да, в общем, является на самом деле частью Запада, не географической, а такой идейной. Да. Значит ли это, что какое-то смягчение? Потому что могли бы жестко, не призыв к России, там, побороться со своими хакерами, какими-то распустившимися, да, там, такими анархистами, да, а именно, так сказать, жесткое заявление, так сказать, могли бы, в принципе, да, выпустить, что могли, Россия могли, на государственном уровне осуществляет атаки на объекты, так сказать, инфраструктуру.
Ну,
так
такие
далее,
заявления,
так
вот буквально на днях.
Я понимаю, но на уровне семерки-то такого не будет. Это что значит вот, с политической точки зрения? Как-то поостыли, что ли? Или что?
Нет, не поостыли. Вы
или дали возможность России просто исправиться?
Да нет, они просто... То понятно, что заинтересованы. Ну, встреча Байдена с Путиным намечаем. Понятно, что они хотят навести какие-то мосты политически. Невозможно без России решать мировые проблемы. Это показала практика всех последних там, лет, ну, включая Украину и Сирию. Да? В военно-политической сфере, по крайней мере, в вопросах безопасности мировой, Россия является одним из ключевых игроков мирового мира, поэтому никак не вычеркнешь ты ее из формулы безопасности мировой. Понятно, что нужен какой-то контакт с властью, поэтому мы как бы власть, ну, я имею в виду Кремль, власть, правительство, мы как бы власть отодвигаем чуть-чуть в сторону и говорим, видите, мы-то вас уже не ругаем. Мы всего лишь говорим, что у вас там беспорядок, поэтому давайте общаться.
То есть давайте общаться, Леонид Викторович. Знаете, это напоминает, сжигая все мосты, надо все равно пару мостиков небольших оставить, да, на всякий случай, через эту реку политическую, которая разделяет
Запад и Россию. Ну, Макрон тоже в свое время думал, что надо общаться, да, и все время стремился к диалогу с Москвой, а потом вдруг у него наступило прозрение, он сказал, нет, санкции больно слабенькие, надо что-то посильнее против России принять.
Ну, Макрон же не самостоятельная фигура, мы же понимаем, что это марионетка.
И так же и в этом случае может быть.
Давайте подождем саммита.
И G7 как клуб создан был американцами после 1973 года, кризиса вот этого нефтяного, как саммит стран потребителей нефти. Если ОПЕК плюс как производители, ОПЕК создавался как производитель нефти, то G7 создавался как промышленные страны, основные потребители нефти. Это противовес был.
Противовес. Леонид Викторович, у нас еще одна тема. Давайте небольшую паузу сделаем, да, и обсудим. Да, Китай может обогнать США по количеству сверхбогатых людей к 2029 году. Это очень скоро, по историческим меркам. Речь идет о состоянии более 100 миллионов долларов. Леонид Викторович, а скажите, пожалуйста, ну, действительно, это же как-то связано с развитием экономики. То есть и китайская экономика уже первая будет в мире точно в это время или нет?
Да, в России ведь тоже много сверхбогатых людей,
много,
однако трудно сравнивать экономики
Китая
и России.
Она микроскопическая, Россия, да, в мировом контексте.
Ну да, тут немножко одно с другим связано, я имею в виду рост богатства людей и рост экономики, но не напрямую. Это последствия роста экономики, а не ее, скажем, причина, я имею в виду рост богатых людей. Ну, закон Пикетти, основной закон его гласит, который он вывел в своей книге, это известный «Капитал 21 века», в том, что капитал, формула капитала выстроена так, что доход на процентный доход на инвестиции всегда выше, чем производственный доход и предпринимательский доход, ну, то есть за счет человеческой деятельности. И рано или поздно он приводит к концентрации. Это закон не рынка, это в смысле не экономики, это закон рыночной модели экономики.
Рыночная модель. Леонид Викторович, еще один вопрос, мало времени. А скажите, пожалуйста, вот эти сверхбогатые люди, это национальные миллиардеры, миллионеры, капиталисты, или они уже, так сказать, квазинациональные, да, такие интернациональные? Потому что деньги-то у них же где угодно могут быть.
Но в России 500 сверхбогатых россиян, да. Они владеют почти половиной всех финансовых активов россиян.
Да, и самая большая проблема, на мой взгляд, это вот в этом исследовании, которое по России было проведено, в том, что у нас зарубежных финансовых активов намного больше, чем внутренних пенсионных накоплений. Вот. Это означает, что страна не верит в свое будущее. Если мы деньги храним в чужой валюте, гарантированы чужие обязательства чужим государством, это значит, что в свое мы не верим. Это значит, что наше правительство не умеет работать с длинными деньгами и выстраивать долгосрочные стратегии.
Проблема серьезная. Да. Спасибо вам большое. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.